Всем привет! Это подкаст о школьном и дополнительном образовании «Доведем до ума» от Фонда развития физтехшкол, который работает на базе МФТИ и физтехлицея имени Петра Леонидовича Капицы. Фонд занимается развитием среднего и естественно-научного образования в России. Наша миссия – это обучать и воспитывать будущих технологических лидеров. Мы организуем поддерживающие и развивающие мероприятия для школьников, проектных наставников и учителей. Программы фонда помогают не только формировать научное мировоззрение и инженерные компетенции, но и содействовать учителям в реализации проектной деятельности. Раз в месяц мы будем знакомить вас с проектами фонда развития физтехшкол и людьми, которые за ними стоят. Для кого этот подкаст? Для учителей, директоров школ, родителей, участников образовательной индустрии и всех, кто формирует школьное образование в России сегодня или интересуется им. И, конечно, для школьников, которые участвуют во всех наших мероприятиях. Подписывайтесь на наш подкаст, рекомендуйте знакомым, ставьте звездочки и пишите комментарии. Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Доведем до ума», и сегодня его ведущая я, Анна Бабина, методист физтехлицея имени Петра Леонидовича Капицы, а также Фонда развития физтехшкол. Я также являюсь руководителем направления «Технологическое предпринимательство» Всероссийской научно-практической конференции «Старт в инновации». Наша конференция и олимпиада проходят ежегодно на базе физтехлицея при поддержке Фонда развития физтехшкол. Будущее любой страны находится в руках ее молодых граждан, поэтому важно поддерживать стремление школьников к исследовательской, изобретательской и предпринимательской деятельности. Ведь от этого напрямую зависит формирование инновационной и высококонкурентной экономики нашей страны. Именно такие задачи ставят перед собой организаторы Всероссийской конференции проектных работ и олимпиады «Старт в инновации». Это мероприятие объединяет не только тысячи учеников со всей страны, но и их педагогов, экспертов всех областей, заинтересованных в развитии проектной деятельности. Как и зачем мы создаем сообщество школьников и учителей, которые увлечены технологическими проектами и в то же время демонстрируют олимпиадные успехи? Эту тему сегодня я обсужу с Ярославом Унтиловым, операционным директором «Старта в инновации» от Фонда развития физтехшкол. Ярослав, привет!
Привет, добрый день!
Слушай, ты недавно подключился к нашему проекту. Поделись своими самыми первыми впечатлениями.
Да, в проекте я действительно недавно. Чему я поразился, что «Старт в инновации» — это не столько конференция, сколько целая экосистема. Школьники, они могут не просто прийти с проектом, грубо говоря, да, выступать на конкурсе, и на этом история заканчивается. Они могут доработать свой проект с наставником, они могут получить какие-то методические рекомендации, как правильно работать с проектом. Они могут узнать много новой полезной инфы про исследования, опять же, в рамках наших вебинаров. Кроме того, еще олимпиада, отдельный блок, который тоже органично вписывается в экосистему старта, и участие учителей в курсах повышения квалификации, на наших встречах, которые могут привлекать, завлекать новых школьников для работы в проектной деятельности. Вот все вот это, на мой взгляд, ярко выделяет «Старт в инновации» на фоне других конференций.
«Старт в инновации» начинался именно как научно-практическая конференция исследовательских работ школьников в 2001 году. У ее истоков стояла Валентина Павловна Ерофеева. На тот момент она была заместителем лицея 11, ныне физтехлицей, и преподавала окружающий мир. В 2008 году к проекту подключилась Елена Игоревна Сальникова, заместитель директора физтехлицея. С тех пор она отвечает за организацию конференции «Старт в инновации». Подробнее о том, что удалось сделать за эти годы, а также о важности проектной деятельности, рассказывает Елена Игоревна.
Конференция началась 21 год назад, то есть это 2000 год. Ну, 2000 год начала конференции – это такая история уже официальная, потому что началась она, конечно, раньше, с момента возникновения лицея, просто сначала она не носила такого организованного характера. Я присоединилась к конференции в 2008 году. До этого конференции занималась Валентина Павловна Ерофеева. К сожалению, в прошлом году ее не стало. Хотелось бы вспомнить ее снова, потому что что человек сделал очень много для того, чтобы конференция была такой, какая она есть сейчас. Это именно ее заботами, ее трудами конференция стала именно исследовательской. Именно она заложила те методические основы, которых мы придерживаемся сейчас. То есть в 90-е годы и в начале 2000-х очень много было реферативных работ. Вот наши дети всегда изначально мы требовали, чтобы работа всегда носила какую-то исследовательскую составляющую. И в этом, конечно, заслуга Валентины Павловны Ерофеевой. И вот теперь мы, собственно говоря, продолжаем, развиваемся в этом направлении. И уже 3 года как, вот это 3-й год, у нас появилась инженерная направленность и направленность технологического предпринимательства. Это такие нововведения конференции. Кроме того, наша конференция стала включать еще и олимпиадную историю, то есть конференция-олимпиада. Это из нововведений. Исторически наша конференция, конечно, была конференцией лицейской, но для начала 2000-х и конца 90-х формат исследовательской конференции был не очень обычным. Поэтому к нам очень активно приезжали учителя, дети со своими работами. Сначала из города Долгопрудного, потом по мере того, как наш лицей разрастался, становился более известным. Потому что даже будучи муниципальным лицеем, мы всегда были на хорошем счету и в муниципалитете, и в Московской области. И вот у нас, естественно, появлялись коллеги, друзья, с которым была интересна та же самая проектная деятельность. Они приезжали к нам для того, чтобы принимать участие в нашей конференции. Потому что когда дети, интересующиеся проектной деятельностью, выступают на конференции и слушают себе подобных, да, такие же работы, они понимают, куда им нужно стремиться. Поэтому, собственно говоря, вот такая деятельность и такое участие детей сначала Долгопрудного, потом Московской области, потом Москвы, оно было обусловлено стремлением к обмену опытом. А вот уже когда мы стали областной школой, тем самым физтехлицеем имени Капицы, то контингент наш, конечно, очень сильно расширился. И наши достижения нашего лицея, они привели к тому, что о нас заговорили на федеральном уровне. Наш круг общения очень сильно изменился. К нам стали поступать дети из очень дальних регионов. И, конечно, ребенок, приезжая к нам, он же не разрывает полностью все связи со своими прежними одноклассниками. Возникали проектные команды, которые были такими вот совместными. Эти дети приезжали к нам на защиту, хотели тоже участвовать в нашей конференции. И возникла идея сделать нашу конференцию такой федеральной и даже международной, потому что, когда мы ездили на разные мероприятия, на те же самые олимпиады, на те же конкурсы, мы ездили на международные конференции, мы встречались с коллегами за рубежом, и, конечно, мы приглашали их детей с их работами к нам на конференцию. Потому что одно дело понимать, как это все происходит у нас в России, в разных регионах, и совсем другая история, когда к тебе приезжают, например, из Армении школа. У нас были дети, мы несколько лет, даже в ковидный год, мы взаимодействовали с сербской школой, русская школа в городе Алексинац. Тоже очень интересная история, когда дети рассказывают свои работы на английском языке, а наши задают им вопросы. Конечно, это очень сильно расширяет кругозор наших детей. Поэтому такая вот переход нашей конференции от общешкольной сначала к городской, потом муниципальной, потом, собственно говоря, областной, потом федеральный, потом международный, он был как-то закономерен и происходил очень плавно и незаметно. А вот когда мы осознали, что помимо самой проектной истории хорошо было бы добавить олимпиадную историю, да, то есть вот делать задания по предметам олимпиады, потому что проектная деятельность – это все-таки такая межпредметная, надпредметная, немножко другая, чем предметная деятельность. Ну, собственно, тогда-то мы и добавили олимпиаду к нашей конференции. Мы всегда хотим, всегда просим, чтобы проектная деятельность ребенка начиналась с вопроса, который он задает сам себе или кому-то еще, но не с реферата, не вот, а вот именно с такого проблемного вопроса. Вот проблемный вопрос – это основа проектной деятельности. И когда ребенок ставит проблемный вопрос и начинает его решать, он понимает, а какие знания нужны ему для того, чтобы решить эту проблему. И тогда когда оторванные, абстрактные, предметные знания становятся совершенно конкретными. И ребенок начинает понимать, а зачем он, собственно говоря, учится. Не для того, чтобы поступить в институт, не для того, чтобы родители похвалили, а, собственно, для того, чтобы решить какие-то проблемы. Поэтому проектная деятельность для нас – это такое вот профориентационная деятельность. Это приближение ребенка к реальной жизни. Это некая социализация ребенка. Мы готовим ребенка к взрослой жизни и через проектную деятельность в том числе. Вся наша конференция, она, конечно, направлена на то, чтобы дети выходили в реальную жизнь, обладая определенными навыками. Вот когда-то давно в моей молодости один психолог, который работал еще с детьми-беспризорниками, оставшимися после гражданской войны, очень старый психолог, она говорила: ребенок в 3 года в состоянии абсолютно все сделать сам. То есть обслужить себя полностью сам. Для меня это было вот такой вот шоковой историей, но я понимала, что она говорит это, исходя из реального опыта. И вот не дает нам Бог, конечно, оказаться в такой ситуации, но тем не менее я считаю, что чем больше реальных навыков будет у детей сформировано к выходу из школы, тем им будет легче. И проектная деятельность – это как раз про то, как приспособиться к жизни. Наши дети сейчас очень защищены от трудовой деятельности, от проблем. Мы, родители, стараемся как-то облегчить им жизнь, чтобы они учились. Мы понимаем, что дальше жизнь станет хуже и хуже. А вот мы со своей проектной деятельностью, когда говорим ребенку: так, исследуй, так, проблема, так, задача, что ты будешь делать, а в каком регламенте, а в каком режиме, мы их немножко вот возвращаем к реальной жизни. А еще когда инженеры заставляют их что-то делать руками, а руками дети умеют работать не очень хорошо сейчас. Ну вот, собственно говоря, да, это про то, как подготовить детей к жизни. Вообще идеальная история про идеальное образование заключается в том, чтобы дети учились, решая какие-либо проблемы. И это такой вот идеал любого педагога, когда проектная деятельность становится основой обучения. К сожалению, он не очень достижим, но хотя бы в какой-то мере мы стараемся с нашей конференции стремиться вот к такому идеалу.
Давай по порядку. У нас акцент действительно на проектной деятельности. Все остальное не то чтобы вторично, но является поддерживающим. Вот в чем ты лично видишь плюс такого подхода и чем он тебе кажется правильным, а может и неправильным?
Мне он кажется правильным, наверное, прежде всего в научности. Ну, то есть один из элементов научного подхода – это, как мы знаем, эмпирика, опыт. И вот, на мой взгляд, проектная деятельность, она как раз развивает аналитическое мышление, в том числе учит думать, учит смотреть на вопрос с разных сторон. И как бы в ходе работы дети учатся, во-первых, наблюдать, во-вторых, обращать внимание на нужные моменты в своем исследовании, делать из своих наблюдений какие-то выводы, упаковывать их в гипотезы, и в конце концов они это проверяют новым экспериментом. Ну, то есть все вот это вот вместе дает более наглядное понимание, что такое наука. Ну и в направлении техпреда, которое тоже добавилось в конференцию, школьник еще дополнительно открывает для себя какую-то новую механику мысли, я говорю про бизнесовое мышление, и это помогает ребенку всесторонне развиваться.
Ну, знаешь, я бы вот еще что добавила. У нас просто по опыту, да, на КПК чаще всего учителя жалуются вот на что. Дети говорят, что они не понимают, зачем им заниматься проектной деятельностью в школе. И вот эта линейка, которую мы выстроили от исследования через инженерный проект и далее к проекту по технологическому предпринимательству, еще и дает вот этот совершенно правильный и естественный ответ на вопрос «зачем?». Мы показываем, как исследовательская работа в конечном итоге приводит к созданию продукта, который может быть коммерциализируемым, что интересует современных школьников. Но здесь даже мы приветствуем продукты в секции техпреда не только те, которые могут зарабатывать как бизнес, но и те, которые могут быть реализованы в рамках социального предпринимательства. И вот этот ответ на вопрос, к чему же я иду, когда я начинаю маленькими шажочками с исследования, для нас на самом деле очень важен. Тогда ребенку становится понятно, да и, собственно, зачем ему академические успехи, куда он может применить все это знание. Вот, на мой взгляд, это все-таки ключевое.
Ну да, да, то есть вплетение прикладной составляющей в привычные методики работы с детьми, да, я, наверное, об этом и говорю.
Мне кажется, что все-таки старт в инновации очень выгодно отличается от того, что есть, условно говоря, на образовательном рынке. Как бы вот ты описал людей, которым именно старт в инновации дает настоящий старт? Да, которые, скажем так, наша целевая аудитория.
Наверное, все-таки для себя я делю так вот грубыми мазками детей на такие две как бы глобальные категории. Это те ребята, которые интересуются олимпиадами и олимпиадным движением, и те ребята, которые участвуют в проектах доп. Образования, но не с точки зрения олимпиады. Вот я бы, наверное, отвечал на этот вопрос вот в двух этих векторах. Первое, значит, олимпиадникам, безусловно, тоже будет интересно поучаствовать в старте и полезно, потому что, ну вот знаю по себе, все олимпиадники, по большому счету, это азартные люди в той или иной степени. Вот этот вот соревновательный азарт, который подстегивает тебя участвовать в соревнованиях, в том числе в олимпиадах, в том числе по школьным предметам, он присутствует и здесь, и в конференции, понятное дело, тоже. Но к нему еще добавляется исследовательский азарт. То есть это такая новая механика, которую раньше дети, не занимавшиеся проектной деятельностью, очевидно, не ощущали. Ну или ощущали в какой-то неполной мере, потому что не сталкивались буквально с лоб в лоб, что называется. И вторая категория ребят это не олимпиадники, которые как бы такие бывалые матерые, что называется, участники конкурсов, конференций. Они уже понимают, о чем идет речь, и они могут войти в проект уже с точки зрения опыта. Они могут видеть все его плюсы, вот то, о чем говорили выше, про экосистему. Они смогут получить здесь гораздо больше, чем просто рассказать про свой проект. Они смогут получить поддержку. И поэтому, если в целом описать вот портрет такого ребенка, это любознательный школьник, у которого либо есть свои идеи, либо их еще нет, но он хочет их получить, и он точно понимает, для чего ему это нужно в будущем. Для чего ему развивать мышление аналитическое, для чего ему участвовать, потаскивать свои скиллы. Вот такой человек, он отлично вписывается в старт инновации, на мой взгляд.
Ты знаешь, я тебя немного дополню просто из опыта общения с ребятами, вот в частности по опыту отбора на нашу грантовую программу летом, где ребята приезжали офлайн и на базе физтехлицея проходили у нас такой проектный акселератор. Вот нет у меня ощущения, что наша аудитория — это те, кто уже такой четкий и четко понимает, зачем и почему они в этом участвуют. Как раз-таки наши мероприятия настроены на то, чтобы прояснить вот эту картину для ребят. Потому что действительно вроде бы чего-то хочется, вроде бы хочется стать успешным, вроде есть какая-то тема, которая интересна. Но вот такой четкости и простроенности у большинства детей нет, а мы ее, собственно, и даем. В этом и есть наша особенность. То есть мы их не отталкиваем и не говорим им: придите к нам готовенькими, с суперпроектами, мы вас оценим, дадим вам там золотую медаль и грант. Мы, конечно, даем дипломы и гранты, но в течение года мы с ними работаем. Я, как обычно, про практику, но давай ты расскажешь все-таки про наш сложный, но на самом деле понятный, на мой взгляд, маршрут участника, понятную схему движения от отборочного этапа к финалу. Вот можешь описать этот маршрут, как ты умеешь, понятно, четко, так как у меня не всегда получается.
Я бы делил маршрут на две категории. Первая категория для тех ребят, которые собираются не только защищать проект, но еще и писать олимпиаду, нашу старт в инновации. И вторая категория чисто для проектных ребят, которые не очень любят корпеть над задачками, но любят что-то поделать руками. Собственно, если вы в том числе олимпиадник, то, опять же, подавайте работу с 1 ноября. Вашу проектную. Там же в скором времени у нас откроется возможность решать олимпиаду. Олимпиада будет открыта в течение месяца, ну, плюс-минус, сроки грубо. Но чтобы приступить к ее решению, у вас будет строго определенное окно, вы сможете сами выбрать день, но время будет ограничено. Вы, соответственно, решите олимпиадку, это будет не самая сложная вещь, я так осмелюсь сказать, не уровень Всероса, это отборочный этап онлайновый с автоматической проверкой. То есть вы впишете ответ на задачи и, значит, будете в надежде ждать результатов ее. Соответственно, по проектному вектору после подачи работы у нас закончится отборочный этап, начнется региональный этап, то есть ребята будут распределены по заранее известным точкам региональным проведения, в которых школьники с одного региона смогут защитить свой проект. Это как бы еще одна такая воронка. После этого будет финал, в рамках которого пройдет и защита проектов, и там же будет рядом по времени финал Олимпиады, уже очный, серьезный, то есть нужно будет приехать, написать Олимпиаду. И сразу скажу, что Олимпиаду отдельно писать нельзя, вес проекта очень высок, потому что, чтобы получить финальный результат, какое-то место в экосистеме конкурса стартовой инновации, нужно пройти оба этих мероприятия, и Олимпиаду, и проектную защиту. Еще у нас есть такие интересные вещи, как демо-дни. Будет тоже проходить весной. Ребята, у которых будут самые перспективные, самые зрелищные и хорошие проекты, они будут на него отобраны. В рамках этого демо-дня школьники будут презентовать свои проекты представителям бизнеса, компании. Там будет возможность получить дополнительные деньги на развитие, будет возможность быть, так сказать, в потоке, держаться вместе с представителями этих компаний, в будущем получить стажировки. Ну, то есть такая развивающая вещь, она идет параллельно от основной канвы конкурса, но тоже много чего дает и полезно для школьников. Зимой будет зимний акселератор смены, летом будут летние смены. Следите за новостями на сайте. Там все рассказано.
Я бы вот что хотел подсветить для ребят. У нас проектные конференции можно участвовать командами, можно участвовать индивидуально и не писать Олимпиаду. И в таком случае, соответственно, победа в конференции принадлежит всем участникам команды в равной степени. Если вы хотите соревноваться именно в индивидуальном зачете, то тогда действительно нужно писать Олимпиаду. И система следующая. Ваши баллы за Олимпиаду прибавляются к баллам вашей команды за проект, и таким образом формируются ваши баллы за ваш индивидуальный зачет. Что дает победа в индивидуальном зачете? Да? Можно, если даже проект вашей команды не стал победителем, но вы показали высокие результаты, а проект был неплох, вы конкретно, лично, как участник индивидуального зачета, можете получить свой приз. Если у вас в команде не все хотят участвовать в Олимпиаде, это не страшно. Вот вы один участник команды, и вы хотите поучаствовать в индивидуальном зачете. Это никак не отразится на результатах вашей команды по проекту, но вы имеете возможность, вот, соответственно, соревноваться со всеми другими ребятами, которые пишут Олимпиаду при вашем желании. Но в то же время результат вашей команды в проектной конференции скажется на вашем индивидуальном зачете, безусловно. Что еще очень важно подсветить? Дело в том, что у нас, как правило, на проектной конференции по технологическому предпринимательству в команде есть ребята с разными жесткими навыками, ну, переводя на язык предметной олимпиады, которые напишут хорошо очень разные олимпиады. То есть тот, кто занимается, к примеру, разработкой программного продукта, скорее выберет олимпиаду по профилю математика-информатика. А человек, который занимается маркетингом в этой команде, скорее выберет социально-экономический профиль олимпиады. И вот это возможно.
При подаче проекта на конференцию «Старт в инновации» участникам нужно выбрать тип работы и предметную секцию. Каждый тип проекта имеет свою норму, свой трекинговый маршрут и свои критерии оценивания. Выбирать секцию участникам предлагается, исходя из того, какие предметные знания и компетенции необходимы для содержательной проработки проекта. Подробнее об этом рассказала Елена Игоревна.
Отличительная особенность конференции «Старт в инновации» состоит в том, что мы принимаем не только исследовательские проекты. Более того, наша идея, которую мы сейчас реализуем и которую мы активно продвигаем, заключается в том, чтобы ученик за период с 7 по 10-11 класс прошел весь жизненный цикл идеи. От вопроса к идее и проработке его – это исследовательский тип проекта. Да? То есть когда ребенок решает проблему, проводит исследование, находит решение этой проблемы, подтверждает экспериментально, проведя эксперименты, опросы, собственно говоря, используя всю методологию научного познания, вот эту вот исследовательскую деятельность, находит решение этой проблемы. Да, оно теоретическое. Затем ребенок переходит к следующему этапу. Он начинает прорабатывать инженерные решения этого проекта, если это инженерный проект, да, потому что у нас он не всегда инженерный. То есть если нужно сделать некое устройство, да, то есть продумать узлы, механизмы какие-то, тогда он переходит к следующей истории, к инженерному проекту, когда он начинает моделировать, заниматься предметным моделированием или строить теоретические модели и создает некую конструкцию, пишет техзадание для этой конструкции, воплощает ее в реальной модели, проверяет, создает прототип. Это тип инженерный проект. Причем вот этот инженерный проект, он может быть реализован как с точки зрения физики, как предметного содержания, так и информатики как предметного содержания, так и биологии и химии. Потому что если в основе проблемы лежит получение какого-либо вещества, да, то есть химический синтез – это, собственно говоря, инженерная история. Как сконструировать вот эту вот установку, как она будет работать. Причем одно дело получить вещество, все синтезировать ее в лаборатории, синтезировать вещество, провести эту реакцию. И совсем другое – перевести этот синтез на промышленную основу. Иногда это не очень простая история. И вот это вот как раз инженерная история, технологическая. А следующий этап или тип проекта – это уже техпредовский проект, когда мы не просто имеем некий готовый прототип, но мы хотим его продать. То есть мы хотим коммерциализировать наше решение. И вот это совсем другой тип проекта, потому что знания, ну и компетенции во всех этих трех типах проекта, они совершенно разные. Если в первом это абсолютно исследовательская методология такая, научного познания. Во втором – это инженерные компетенции, когда мы решаем технические задачи, делаем техзадания, в общем, взаимодействуем с такой вот технологической инженерной базой. То в последнем случае, когда мы занимаемся технологическим предпринимательством, мы проводим анализ целевой аудитории. Мы выясняем, а нужен ли наш продукт вообще кому-то. Мы, может, что-нибудь гениальное изобрели и на свой личный вопрос ответили, но этот продукт никто не купит, ну, потому что, например, есть какое-то более дешевое решение. Оно менее удобное, оно хуже, там, но оно сильно-сильно дешевле, чем наше. Да? То есть вот когда мы хорошую такую научную идею и технологический продукт начинаем коммерциализировать, мы переходим на третий тип проекта – это технологическое предпринимательство. И у каждого из этих типов проектов есть свои soft-skills, да, то есть мягкие навыки, которые нужно осваивать. И если ребенок освоит эти, ну, хотя бы азы, естественно, методологию научного познания невозможно в полной мере освоить на уровне 7, 8, даже 9 класса. Но если ребенок совершенно четко понимает, что результат должен быть верифицирован, и вот ему 3 года на конференции говорили о том, что, извини, дорогой, у тебя результат недостоверный, ты нам тут вообще не понять, что рассказываешь, что когда он придет в ВУЗ и будет делать дипломную работу, у него вот эта вот верификация и достоверность результата, она будет у него так это в крови, да, в мировоззренческой истории. И он уже совершенно точно, даже не задумываясь об этом, будет методологически выполнять свою работу правильно. То же самое с инженерной историей, то же самое с техпредовской. Просто мне ближе исследовательские проекты, поэтому, собственно говоря, я рассказываю на примере исследовательского проекта. Потому что есть некоторые вещи, которые должны быть впитаны с молоком матери. И вот если они есть, тогда у ребенка все сложится и в будущей жизни. А если их нет, ну, немножко трудно ему будет обучаться этому. Потому что, конечно, самый сензитивный, самый чувствительный период к восприятию нового – это школьные годы. Не зря же мы столько всякой информации познаем именно в школьные годы. А уже там после 18 лет начинаем специализироваться. Уже емкость памяти не та, уже интересы другие появляются. Поэтому, собственно говоря, чем раньше мы покажем детям вот правильное использование наших методологий, да, вот этих вот мягких навыков в разных типах проекта, тем легче им будет дальше. Это вот все оттуда же. От нашего желания социализировать ребенка, профориентировать ребенка и облегчить ему жизнь в будущем. И, соответственно, внутри каждого типа проекта можно выбрать свое предметное направление или межпредметное направление. Когда, например, ребенок занимается биохимией, да, и создает какие-то там фармацевтические препараты, ну, трудно это, конечно, делать в школьном возрасте, но попытки такие есть, да, у него обязательно и химия, и биология должны присутствовать. Но уж когда они делают каких-нибудь чат-ботов, любимое занятие всех информатов сейчас, да, вот, а для чего, для кого, да, то есть, ну, здесь психология, социология совершенно точно, но иногда, конечно, та же самая биология, та же самая инженерка – В общем, всякая вот эта вот история тоже. Экономика тут вообще везде работает. Поэтому, собственно говоря, отсюда и возникает типология проекта, исследовательский, инженерный или техпредовский, и предметная секция проекта, когда мы, собственно говоря, понимаем, а что в основе: биология, химия, физика, информатика, математика, экономика, ну и так далее.
Как, на твой взгляд, вообще сегодняшним школьникам интерес к инновационному технологическому предпринимательству – это их органическое свойство, или это мы, взрослые, тут со своими конференциями им это навязываем?
Я не думаю, что мы, взрослые, им что-то навязываем. Во-первых, нужно понимать, что у любого человека, особенно у ребенка, школьника, очень развита любознательность чаще всего в силу возраста. Потому что как бы много чего неизвестно, как работает, как устроено, и хочется узнать что-то новое. Поэтому это вот такое свойство, которое позволяет действительно интересоваться детям тем, о чем мы им рассказываем. Это во-первых. А во-вторых, интерес определенно есть. Это видно и по опыту конференции «Старт инноваций» в прошлом году. Это видно по многочисленным бизнес-акселераторам для школьников, которые делаются. Поэтому да, направление точно еще молодое, точно еще только развивается, но определенно детям нравится, дети участвуют.
Вот знаешь, я тебе хочу вот что сказать. У нас в прошлом году на конференцию, вот так просто по анализу статистики заявок, всего 11% участников выбрали технологическое предпринимательство. Аналогичную картину мы наблюдали там чуть побольше, но тоже примерно так же, на майской проектной пробе. Мы очень сильно удивились, что у нас на текущей осенней проектной пробе заявок на техпред было 32%. Вполне возможно, что это результат вот непосредственно на работы команды, потому что, конечно, дети узнавали об осенней проектной пробе, ну, как-то через людей, которые связаны с нашей экосистемой, а мы по этому направлению работаем. Но у нас, знаешь, что важно? Когда я отсматриваю вот конкретных ребят, я думаю, что причина не столько в том, что ребята не хотят, сколько в том, что не так много наставников и школьных учителей, которые реализуют проектную деятельность, готовы работать над проектом такого типа. Он им кажется сложным, он им кажется незнакомым, а проект исследовательского типа, поскольку он во ВГОС упоминается вот прям, да, таким прямым текстом, им кажется более очевидным и понятным. И вот, собственно, работаем дальше, показываем связку. Вот на твой взгляд, какие шаги нам стоит еще предпринять для того, чтобы участники двигались в этом направлении и не боялись его?
Я понимаю, о чем ты говоришь. На мой взгляд, ответ такой же, собственно, то, о чем я говорил в начале. То есть направление новое, свежее, пока неизвестно. И вот я согласен с тем, что, во-первых, есть страх неизвестности у ребенка прежде всего. Но это у того ребенка, который уже столкнулся с этим. То есть ему хотя бы сказали, что такое существует. Вот на-ка поучаствую, а он говорит: опа, я не знаю, что это такое. И вот в этот момент начинает бояться. Многие дети, они же просто не знают, что есть техпред, как это работает, что это такое. И поэтому им сначала нужно рассказать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, наверное, нужно просто продолжать осуществлять популяризационную деятельность, рассказывать детям, что такое техпред, показывать, что это не обязательно быть представителем техпред-комьюнити, не обязательно быть толстосумым дядькой с многомиллиардной компанией, показывать, что это может быть просто интересно, и проводить вот в том числе такие мероприятия, как старт инноваций. Тогда интерес подтянется у детей, тогда, соответственно, и страх пропадет. Я думаю, это решается таким образом.
Ну, в общем, я здесь с тобой соглашусь, и, собственно, вот моя команда над этим работает. Вот что мне бы хотелось подсветить. Проблема в том, что нет понимания того, что технологическое предпринимательство, да и вообще любое предпринимательство, это постоянная работа с артикулированным запросом, неартикулированным запросом и постоянный тест своих гипотез. То есть то, что в исследовании надо выдвинуть гипотезу, провести эксперимент, люди уже поняли. Когда я говорю: ребят, ну здесь примерно то же самое, только это чаще и мелкими итерациями. Это, как правило, такой сюрприз для людей, то есть в смысле гипотеза. Ну, в смысле, продуктовые гипотезы, ты думаешь, что ты вот эту штуку понравится людям, они будут ее использовать, иди спроси. И вот мне кажется, что то, что мы делаем на наших вообще проектах, мы постоянно развиваем продуктовое мышление у всех. Мы говорим: ребят, вот надо тестировать гипотезы, надо выдвинуть и тестировать. И в конце концов, твоя же цель сделать что-то для людей. Новое знание, которое поможет потом в изготовлении, например, какого-то устройства. Устройство, которое решит проблему людей. Продукт, который поможет людям. Вот это вот продуктовое мышление, мне кажется, у нас постепенно, мелкими шагами и нашими усилиями все-таки проникнет в образование, хотя бы в рамках нашей экосистемы. Я вот, собственно, вижу в этом, да, такой большой вызов и такую миссию нашей экосистемы. Мы очень серьезно к этому относимся и видим в этом вообще вклад старта в инновации, в технологическое развитие нашей страны, да, на будущее. Так что мы тут не шутим. Давай теперь по делу. Ярослав, расскажи, пожалуйста, наставникам и, может быть, родителям, ну, конечно, нашим ребятам, как им подключиться к старту в инновации.
Да, ну, в первую очередь, так как мы все-таки в большей степени часть культуры экосистемы физтеха московского МФТИ, подавляющее большинство наших мероприятий проводятся на платформах физтеха. Вот, например, у нас есть такая замечательная вещь, как abitu.net. Я думаю, этот сайт знаком всем ребятам из олимпиадной тусовки, которые хоть чуть-чуть интересуются олимпиадами, потому что на этом сайте проходят как раз все мероприятия МФТИ, ну, там практически все. В первую очередь нужно проверить, есть ли у вас там аккаунт. Если у вас там аккаунт есть, все замечательно, вы просто с нашего сайта «Старт в инновации» переходите по ссылке, вступаете там в событие, событие startinnovate.ru, простое очень доменное имя. Вот, если аккаунта на Abitu нет, то, значит, надо его завести, это сделать тоже несложно, есть регистрация через ВК, есть регистрация через Яндекс, через Google, через что угодно. Есть прямая регистрация с почтой и паролем классической. В общем, нужно эти этапы пройти и опять же перейти на startinnovate.ru и вступить в события. А если на слух не очень воспринимается, опять же, ребят, заходите на сайт «Старт в инновации». Там есть большая подробная инструкция со скринами. Вам будет удобно, вы все поймете, разберетесь. Ну и, естественно, ссылки на все ресурсы будут в описании к этому ролику. Поэтому переходите, изучайте, читайте.
Старт в инновации, прежде всего, это образовательная, организационная и предметная среда, в которой не только можно приобрести проектные компетенции и повысить уровень предметных знаний, но и прокачать гибкие навыки. Такие навыки не связаны с определенной профессией или специальностью. Они являются универсальными, например, умение общаться с людьми, эффективно организовывать свое время, творчески мыслить, принимать решения оптимальным образом. Участие в конференции могут принять ученики с 7 по 11 класс. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Презентацию проекта необходимо загрузить в личный кабинет с 1 ноября по 23 декабря. Работа выполняется командой от 2 до 4 человек или индивидуально, под контролем научного руководителя. Подробнее об этом рассказала Елена Игоревна.
В нашей проектной конференции очень важным является формирование всяческих мягких навыков от регулятивных универсальных умений или действий, которые прописаны во ВГОСе с одной стороны, а с другой стороны тоже являются мягкими навыками. Да? То есть это вот умение планировать, регулировать свою деятельность, рефлексировать, проверять ее. Да? То есть это обязательно, без этого проект не сделаешь. А дальше у нас идут всяческие другие компетенции. На нашей конференции мы приветствуем коллегиальные или командные проекты. Да? То есть мы считаем, что идеальная история для исследователей проекта – это 3 человека. Для техпредовского считается 5 человек, потому что у них там есть роли в команде, которых чуть-чуть больше, чем в исследовательских проектах. И вот для них 3, ну, в общем, можно работать, но вот идеальный вариант – это когда у тебя 5 человек в команде. Ну, с инженеркой они так в промежуточной позиции находятся, но, тем не менее, тоже соглашаются, что командная история всегда интереснее, чем индивидуальная. Это не означает, что мы не пускаем индивидуальные проекты. Мы пускаем их, но им всегда тяжелее конкурировать с командными проектами. Хотя во ВГОСах прописан индивидуальный проект, и на каком-то этапе нам всегда приходится просить детей выделить, показать свою роль в команде, свой вклад в тот или иной проект. И во время командной работы, естественно, отрабатываются коммуникативные навыки взаимодействия. Это тоже soft skills. И, конечно, в нашей конференции мы просим представить проект разными способами. Во-первых, ребенок пишет саму работу, сам проект. Во-вторых, он пишет тезисы. Это короткое изложение проекта. Это другая история. Потом он делает постер. Да, постер – это еще один способ представления проекта. Да, то есть изложить на бумаге, на этом листе А0 всю свою работу так, чтобы суметь ответить на вопросы членов жюри по твоей работе. То есть на этом листе А0 должно быть все, любая информация, чтобы член жюри пришел, спросил, а ты ему сказал, а вот, пожалуйста, вот здесь вот у меня это показано. Потом они делают презентацию на защите, саму защиту, да, то есть это устный доклад. Причем мы жестко смотрим, чтобы это было соблюдение регламента, потому что мы просим 7-минутную защиту. Нам всегда говорят, невозможно за 7 минут рассказать проект. Я вспоминаю, когда я защищала кандидатскую диссертацию, мне дали 15 минут. 15 минут, и мне говорили, докторскую защищают за 20 минут, а вы за 15 минут не можете свою кандидатскую изложить. Поэтому я также говорю детям, 7 минут этого вполне достаточно, чтобы изложить вашу работу. Но это вот тоже навыки, да, суметь выделить главное и рассказать это все. Более того, у нас был какой-то период, когда мы за какое-то необычное представление проекта добавляли баллы как члены жюри, потому что дети нас спрашивали, а это что, спеть и станцевать проект? Мы говорим, ну, если вы можете спеть и станцевать проект, то да. Но потом мы ушли от этого в сторону большего формализма, конечно, но вот иногда жалко, потому что спеть и станцевать проект, это тоже бывает весело. Ну и вот, вот оставив такой креатив, хоть немножко, но мы его оставили, мы оставили видеоролик по проекту, не более 3 минут, причем у нас есть ограничения, не должно быть звукового сопровождения, то есть или субтитры, или вы должны картинками так все показать на видеоролике. Причем вот для видеоролика мы до сих пор не сделали жесткого регламента. То есть здесь мы им говорим, креативьте. Вот что накреативите, то и будет. А как вы нас будете оценивать? Мы говорим, а субъективно. Понравился, не понравился. Все, вот в этом наша оценка. Потому что иногда действительно сделать вот этот вот видеоролик, ну, вся реклама это про что? Это, собственно говоря, короткий видеоролик о тебе. Ну вот, это не совсем так. И, конечно, учиться рекламе – это отдельная история. Но хотя бы некие поползновения в ту сторону мы делаем. А это тоже, конечно, мягкие навыки. Поэтому в нашей конференции мягких навыков очень много.
Очень много конкурсов, где все лучшее детям, все спрашивается с детей, все дается детям. По моему личному ощущению, школьный учитель либо педагог дополнительного образования в подавляющем количестве вот этих конкурсных мероприятий за кадром. То есть, ну хорошо, ему дадут сертификатик, да, или там диплом, если его дети достаточно хороши. Но с ним мало кто разговаривает, и уж мало кто пытается ему помочь и с пониманием того, что если бы не он, ничего бы подавляющее большинство детей не сделало, потому что им нужна поддержка, им нужен трекинг, им нужна помощь в нахождении экспертов. Крайне мало ребят это могут делать самостоятельно. Вот мы в связи с этим очень много работаем во взрослых. Ярослав, вот что тебе в нашей работе со взрослыми кажется ключевым и важным?
Ну, я думаю, в первую очередь, самое основное – это, конечно же, работа с учителями, в которую входит курс повышения квалификации, и вебинары, потому что, как ты правильно сказала, детям, неважно, олимпиадная это работа или проектная это работа, или, в принципе, развитие ребенка, детям нужен наставник. И так как мы говорим про проектную деятельность, то есть не каждый родитель может быть наставником в проектной деятельности, если он, например, сам не педагог, у него нет профильного образования или нужных знаний для этого. Поэтому детям действительно нужны наставники, нужны учителя, которые смогут не просто какой-то пресловутый административный ресурс передать им, например, вот там с экспертами свести или еще что-то в этом духе, но им нужны люди, которые смогут подсказать, дать оценку их работы, правильно ли я вообще делаю свой проект, правильно ли я вообще понимаю, что такое проект, или неправильно. Поэтому действительно воспитывать, ну, с методической точки зрения, воспитывать учителей очень важно, потому что не все учителя, если не классные предметники, например, возьмем физику, педагог может быть сколько угодно успешным, хорошим учителем, сколько угодно знать хорошо свой предмет, но при этом с проектами раньше дела не иметь особо плотно. И ему нужно просто разок рассказать, как это устроено, проговорить это вслух, дать методику, и он методику сможет транслировать детям. Если мы посеяли спрос среди преподавателей на это, то они посеют спрос на участие в проектной деятельности среди детей.
Ты знаешь, спрос у нас уже посеяло государство. У нас с этого года, да, ввели в качестве обязательной проектную деятельность в средней школе. И вот в связи с этим учителя, которые раньше практически не работали в старшей школе, либо, ну, у них основная просто занятость была в средней, они сейчас в недоумении многие находятся и немножечко, да, со страхом на это нововведение реагируют. Поэтому, конечно, КПК наши пользуются большим спросом, курсы повышения квалификации. И вот на текущем курсе у нас сейчас 218 слушателей. Но мы прекрасно понимаем, что охватить всех, вот вообще, да, учителей, даже тех, которые очень мотивированы, мы именно нашими КПК-программами просто физически не можем, потому что мы очень включенные и прям прорабатываем с каждым. У нас просто ресурсов не хватит. Поэтому мы сделали вот какую штуку. После окончания текущего КПК все материалы нашего курса превращаются в открытый онлайн-курс для самостоятельного изучения на платформе Стэпик. Открытый – это значит, что человек просто туда регистрируется и проходит весь наш курс, но самостоятельно. Вот это то, что мы делаем для всех коллег, которые готовы вот в своем режиме, может быть, пройти только часть разделов, потому что у нас курс строится так, что общее введение в продуктовый проект, да, такой полезный, потом проект исследовательского типа, потом проект инженерного типа, проект типа технологическое предпринимательство, трекинг технологических проектов. Соответственно, некоторые коллеги отмечают, что им нужен только один какой-то раздел, они в нем хотят, да, углубиться. И у них вот, когда это не КПК, где мы от слушателей требуем хотя бы на базовом уровне освоить все три типа, когда это самостоятельное изучение, то этого материала им может быть достаточно, он может быть удобен. Поэтому я вот так вот рекламирую, соответственно, заходите на наш сайт в раздел «Учителя». Если вас это интересует, оставляйте заявку, либо уже прямо сейчас подключайтесь к курсу на платформе Stepik. Надеемся, вам это поможет уже в текущем сезоне, потому что курс будет полностью закончен в начале ноября. Расскажи, пожалуйста, что у нас планируется зимой для ребят?
Зимой для ребят будет проведена зимняя смена, как ни странно. То есть такой проектный акселератор. Я бы, наверное, на самом деле, Аня, тебя спросил с точки зрения методиста. Как бы ты заинтересовала слушателя прийти на нашу смену?
Ты знаешь, вот для меня ситуация выглядит следующим образом. Мы не будем делать то, что мы делали в прошлом году. А в прошлом году у нас была длинная смена. Длинная была почему? Потому что было очень много ковидных ограничений, и онлайн был востребован. В этом году такой ситуации не предвидится. Соответственно, я вижу данную онлайн-программу как более короткую, но более насыщенную и более интенсивную для команд, которые уже представили свои проекты на отборочный этап старта в инновации и готовиться к региону. Но, естественно, мы готовы будем туда взять и ребят, которые также имеют проекты на уровне наших участников отборочного этапа, которые проходят на регион, но, например, для других конференций. У нас нет стремления, да, работать только на своих, мы очень открыты. Просто чтобы было понятно, да, поскольку школа будет в январе, то по, соответственно, циклу развития проекта здесь уже мы не будем работать с проектными идеями. С ними, пожалуйста, к нам приходите в мае и на майскую проектную пробу, и на осеннюю в конце сентября, начале октября. Здесь мы будем работать с теми, кто уже продвинулся достаточно для того, чтобы свою работу в конце зимы, в начале весны на нашей или на других конференциях представить, да, как уже серьезную заявку на победу. У нас, при том, что мы работаем в образовании прежде всего, мы работаем в развитии проектов, мы работаем в развитии мышления, но все-таки человек такое существо, что ему нужна награда за труд. Это так работает. Давай перечислим то, что мы можем дать участникам помимо развития и удовольствия, то есть наши награды, плюшки, как любят говорить дети. Какие плюшки мы даем?
Да, плюшки. Плюшки – это животрепещущий вопрос всегда в любом мероприятии. И если плюшек нет, мы к вам не пойдем, как говорится. Ну, в первую очередь, если мы рассматриваем взаимодействие с учителями, то мы даем сертификаты за курсы повышения квалификации. То есть, ну, что называется, корочка от физтеха, от МФТИ, в которой написано, что такой-то учитель прошел курс повышения квалификации в определенном объеме. Это, насколько я знаю, учитывается при распределении категорий. В общем, это важная вещь.
Да-да-да. Ну и вообще, коллеги, ну просто есть обязательство, да, постоянно повышать свою квалификацию, поэтому вот мы выдаем коллегам объем 72 часа, соответственно, запрос годовой на часы по повышению квалификации, коллеги этим закрывают. Но у нас действительно 72 часа. То есть их приходится действительно отработать.
Да, ну, собственно, кроме таких весомых корочек, это сертификаты учителям на этапах, на региональном, на финальном этапе, о том, что физтех, фонд развития физтех-школ благодарит вас за подготовку талантливых молодых кадров. Мы приглашаем учителей на финал научный, мы приглашаем на мероприятия в лицей, на физтех. Есть, соответственно, система льгот для детей. Ну, во-первых, тоже сертификаты, дипломы, грамоты, это все присутствует. Есть система льгот специальная. Можете поучаствовать в наших мероприятиях, например, летних школах с большой скидкой или вообще бесплатно, если вы здорово показали свой проект. Еще из неявных вещей у нас есть такая опция, про которую мы уже говорили сегодня, это демо-день. Ну, во-первых, есть просто гранты первоначально. То есть мы на старте в инновации в том числе соревнуемся за грант на реализацию проекта. Но кроме этой истории грантовой, есть еще история с демо-днем. Это параллельное мероприятие, которое будет проходить после финала. Лучшие проекты будут приглашены туда, и, как я уже рассказывал, на них будут смотреть с точки зрения продуктовости, насколько это интересно, здорово. Могут, опять же, давать деньги на развитие уже бизнес-компании-партнеры. Вот такая вот система. То есть на всестороннее есть и, как очень любят родители, есть и бумажки полезные, и есть и вполне себе ощущаемые привилегии в виде бонусов, льгот, денежек.
Ну, ты знаешь, вот я слышу, у тебя такое есть пренебрежение к бумажкам. Оно у меня, если честно, долгое время было не только в молодости, но и в зрелом возрасте. А ровно до той поры, пока я не пошла сама повышать квалификацию Караму Павчиняну, нашему замечательному выпускнику МФТИ, да, человеку, который создал школу АИ, одну из лучших на постсоветском пространстве. И вот за это пренебрежение я от Арама получила очень хорошо. Арам просто сказал, что если ты получаешь документ о повышении квалификации, который ты заслужил, и ты можешь гордиться тем, что ты сделал, вот этим подтверждением, не смей так к нему относиться. Это был очень хороший урок, да, особенно с моим непростым характером. И я действительно пренебрегала всегда, ну, то есть я два высших образования получила, конечно, но я так это, к этому относилась, как к чему-то такому, да, не самому значимому. Посмотрите на мои реальные дела. И вот что мы, собственно, пытаемся сделать в рамках нашей системы. Да, мы даем эти плюшки, но мы не даем никогда их просто так. Ни документы о повышении квалификации учителям, если они не выполнили учебный план. Ни награды детям, которые, ну, просто, да, вот ты молодец, что ты что-то сделал, а я с этим сталкиваюсь постоянно при отборе ребят. То есть приходят ребята и заявляют себя как там победители 500 примерно конкурсов. Ну, это я преувеличу, там 1, 2, 3 диплома они вот мне показывают, что они молодцы, да. А по проекту, ну, честно говоря, не сильно продвинулись от какой-то идеи, которая даже не проверена как продуктовая гипотеза. При том, что мы можем выдать ребенку, да, сертификат, что ты поучаствовал, да, но дипломы наших финалистов, ну, это действительно дипломы.
Прости, вставлю сразу ремарку. Я не то чтобы пренебрежительно отношусь к бумажкам, просто выделил интенционно, потому что на фоне буквально прикладных знаний и развития своего проекта, и в том числе на фоне грантовых историй, сертификат участника выглядит, так сказать, ну, более блекло, что ли. Поэтому, ну, естественно, есть четкое понимание, зачем они и в чем их важность. Поэтому не вводи слушателей в заблуждение относительно меня.
Не буду. Значит, поэтому ценность победы, да, она действительно подкрепляется и материальным поощрением, и таким, да, формальным, как сертификатом. И для нас это тоже важно. Плюс у нас всевозможные партнерские отношения, в частности, с системой таланта НТО, где ребята еще получают дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры. Обратимся, наконец, к родителям. Да, мы очень много обращались к детям, к учителям, а теперь к родителям. У нас просто по статистике нас слушают еще и родители наших потенциальных или действующих участников. Вот что бы ты сейчас посоветовал или просто сказал родителям наших школьников?
Ну, банальное пресловутое. Опять же, скажу это, потому что часто с этим сталкивался по своей работе последние годы. Не старайтесь решить за ребенка, что ему будет правильнее, что ему будет интереснее. Давайте ему возможность самому это понять и прощупать. Рассказывайте всесторонне про вещи, которые кажутся интересны вам, где бы ему стоило поучаствовать с вашей точки зрения. Но, естественно, не давите на него, ну, не посылайте его в погоню за этими бумажками. Очень много таких историй просто видел, поэтому как бы об этом рассказываю. С точки зрения участия в старте в инновации, послушайте наш подкаст, раз вы его слушаете, дослушайте до конца. Изучите наш сайт, посмотрите, что мы предлагаем. Скиньте ребенку, если ему интересна проектная деятельность, я думаю, он оценит сразу. Если он не интересовался проектной деятельностью раньше, пускай почитает, вдруг ему тоже станет интересно. У нас есть почта, у нас есть соцсети, мы везде отвечаем на вопросы, открыты к диалогу, про все расскажем. Поэтому вот, собственно, как-то так.
Ну, ты знаешь, я бы дала родителям все-таки вот какую рекомендацию. Если вы видите, что ребенок работает над проектом, который продуктовый, то есть он пытается сделать вещь для людей, для какой-то конкретной целевой аудитории. Может быть, он ее еще до конца не определил. Вот в чем вы можете ему точно помочь, это помочь ему встретиться с людьми, которые либо будут его потенциальным пользователем, ну, например, он замыслил какое-нибудь приложение там для пожилых людей. У нас таких много довольно ребят, которые хотят сделать социально значимый проект. Помогите ему вступить в контакт с этими людьми не только со своей бабушкой личной, но и с более широким кругом его целевой аудитории. Часто у ребят именно в этом такой затык происходит. Или, может быть, дети хотят сделать какое-нибудь приложение, ну, например, для собаководов, да? Помогите им войти на форум этих собаководов и провести там опрос, который поможет им, да, вот, получить обратную связь. И второй момент. Помогите им с экспертной поддержкой, если нет такой возможности в школе. То есть, конечно, если у ребенка сильный проектный наставник в школе, либо в центре дополнительного образования, либо где-то еще, там при ВУЗе, например, да, то у него нет этих проблем. Но если у вашего конкретного ребенка эта проблема есть, и у него есть психологические трудности написать, условно, там, в исследовательский институт или куда-то еще, то нет ничего плохого помочь ему в этом и вот в этом его поддержать как взрослым. Это не будет каким-то, да, там, читерством, обманом. Это, да, вот такая компенсация того, что он еще ребенок. Поэтому где-то взять на себя вот такую первичную коммуникацию, обратиться к своим личным друзьям, в своих личных соцсетях, вот, на мой взгляд, в этом нет ничего зазорного, и это не будет каким-то вот, да, деланием чего-то за ребенка.
Ну да, да, я с тобой согласен полностью. Ну, то есть родитель должен выполнять конкретно в данном случае, в этом контексте, функцию проводника. Действительно, соединить мысли ребенка, его идеи с реализацией во внешнем мире. Я с тобой согласен полностью здесь.
Да, ну, конечно, дай бог всем таких проектных наставников, которые вот все это делают профессионально. И, в общем, собственно, мы работаем над тем, чтобы их стало больше. Ты видишь, да, вот я все качаю в нашу самую актуальную тему сообщества. Вот скажи, ты у нас, да, как член команды, который делает этот проект, вот тебе лично, что дает наше сообщество, вот этих людей с горящими глазами, которые очень часто бывают чересчур эмоциональны? Не будем показывать пальцем, это подкаст.
Ну, во-первых, так как я еще молод, и относительно недавно, ну или совсем недавно, сам еще был школьником, который занимается этими вещами, проектами в том числе. Отчасти это элемент такой ностальгии, то есть приятно опускаться вот в эту среду, в которой ребята либо понимают, что они делают и хотят это делать, либо они вообще ничего еще не понимают, но все равно очень сильно хотят. В этом есть такой какой-то азарт, что ли, опять же, первобытный. Это интересно, это захватывающе, за этим круто наблюдать. Это первое. А второе, конечно же, учить кого-то чему-то – это очень здорово, это важная и светлая миссия. И если вот, что называется, учить как бы я не могу, не имею права, то вот способствовать тому, чтобы умные люди учили детей, это я запросто. И вот в этом смысле быть причастным к такой истории мне очень нравится, и я думаю, что я буду продолжать это делать дальше еще какое-то серьезное количество времени.
Я вот не поняла, ты у нас на летних и зимних сменах активно включаться в работу с детьми будешь или нет?
А что ты хотела услышать?
А я хотела услышать, например, что ты у нас будешь непосредственным, ну, может быть, работать с ребятами, а не только организовывать процессы верхнеуровнево.
Ну, если методист мне разрешит, что называется, прикасаться к обучению, то я бы, наверное, поучаствовал в силу возможностей.
На самом деле, если совсем серьезно, да, то есть разные модели и разные роли в таких интенсивах по проектной деятельности, офлайн, онлайн, неважно. Есть модель, когда вот есть преподаватель, он такой все знает, а есть, например, кураторы или вожатые, они развлекают. Да, вот это вот то, что мы тогда серьезно изменили на августовской смене на треке технологическое предпринимательство, когда у нас была такая разновозрастная команда и компетенции и детские, и преподские, и, соответственно, вожатские работали на развитии проекта. Поэтому почему бы нам людей с организаторскими компетенциями не подключить непосредственно к работе с ребятами хотя бы в роли каких-то отдельных консультантов? Чем больше людей с разными компетенциями подключаются, да, тем лучше развиваются проекты. По крайней мере, вот у нас довольно успешные истории в августовской смене. И я так закидываю такой тизер наших будущих мероприятий. Это не про преподавание, это про командную работу, которая, так же, как и нам, учителям, дает возможность включиться в проектную работу. Ты уже не учитель, а ты уже член команды, и тебе тоже могут сказать много чего в лицо, если с тобой не согласны. Потому что если думать, например, да, то, что ты делаешь, вредно для результата и продукта. И это совсем другие отношения. Проектная работа, она вообще меняет отношения в образовании между людьми, взрослыми, детьми и так далее. Поэтому, собственно, вот есть такая, да, задумка, чтобы у нас все прошли через разные роли, включая взрослых наших, и это будет здорово. Спасибо тебе огромное. На самом деле, мне кажется, мы и с тобой получили удовольствие от разговора и дали более такое развернутое представление нашим слушателям о том, как старт в инновации изменился в этом году. Спасибо тебе огромное за это и за то, что ты в команде.
Да, Ань, спасибо тебе, что пригласила. Что хочу сказать напоследок. Опять же, в описании есть ссылки на все наши ресурсы. Если у вас остались какие-то вопросы после этого подкаста, вы обязательно заходите, почитайте наш сайт, там больше информации, чем можно уместить в аудиоформат, и она понятным языком написана. Если вопросы все равно останутся, не стесняйтесь, пишите нам на почту, пишите нам в соцсети, подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube-канал, ставьте лайки, комментарии, помогайте продвижению. Всем спасибо!
Всем спасибо и до новых встреч в подкастах «Придем дома».